Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гонопольский, начинается «Пока». Я всегда говорю «пока», потому что не знаю, что дальше будет. Программа моя, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, которые я целый день собираю для вас. Значит, открыто окно, нету вот этой красоты, потому что опять 30 градусов. Ну, вы знаете знаменитую фразу «пар костей не ловит». Вот тут всем привет из Португалии. В Португалии, наверное, еще жарче, я себе могу представить. Кстати, я был в Португалии. Хочу вам сказать, что это удивительная, недооцененная страна. Просто недооцененная. Она, как, вы знаете, вот далеко на отшибе, вроде какая-то типа провинция, вот типа, понимаете? Хотя на самом деле великая империя, ну вот, которая, наверное, Россию ждет вот такая вот судьба. Понимаете? Хотя, вы знаете, Путин долгие года говорил, что нужно догнать хотя бы Португалию, но теперь он догоняет свой хвост. Вот. И тут ничего не поделаешь. Хотя сегодня мы с вами коснемся некоторых умопомрачительных идей. Светлана Якубова. Добрый вечер из Кишинева. У нас 38. Ну, с ума можно сойти. Послушайте. 38. Ладно, давайте займемся делами. И сначала я хочу вам показать несколько видео про тяготы жизни. Скажем так, вот первое видео про тяготы жизни. Ну вот блогерша, у нее губы, и она все время в интернете, она все время вот там вот живет и так далее. Я потом скажу, что лучше Бентли или Крас. Вот послушайте, что она говорит. И мне ее так жалко, потому что я хочу ей чем-то помочь, но я не знаю, чем ей помочь.
Новый реалий. Хочешь поговорить по телефону, значит, задача отключить. Значит, хочешь подключить Wi-Fi, задача отключить VPN. Хочешь поговорить по WhatsApp, значит, отключаешь VPN. Потом хочешь зайти в Instagram, включаешь VPN. Хочешь оплатить парковку, выключи VPN, потом хочешь снять сториз, включи VPN. И просто целыми днями ты занимаешься какой-то херней, блядь, выключаешь и включаешь VPN, потому что больше нахер делать нечего в этой жизни.
Ну, я думаю, что есть что делать в этой жизни, просто эта девушка не очень соображает, что ей делать. Вот тут температура... привет из Питера. Вот интересно, в Афинах сколько? Наверное, там черти что. Значит, теперь идем дальше по видео. У меня есть несколько видео, которые представляют интерес. Это Ксения Бородина, ведущая «Дома-2», любительница деда Кабая. Ну, я не знаю, кто такой дед Кабай. Кто это такой дед Кабай? Не знаю. Ну, вот видите, вот ей, ну, мешает. Такая вот херня, вроде как нечем заниматься, да. Ну, что сделаешь. Значит, вот вы знаете, когда... Чем отличается профессор Соловей от других людей? Вот у него есть какое-то невероятное изящество, и он делает свои прогнозы, как будто это фантастический фильм. Он не говорит нам строго, он говорит, вы увидите, завтра Путин умрет, послезавтра, ну и так далее, и так далее. А, муж Кабаевой, ну хорошо, муж Кабаевой. Слушайте, я всех этих, не знаю, ну да, понятно, старик Кабаев, да. Значит, а вот, и понимаете, вот это вот умеет только он. Вот это его образование, вот это, у него прекрасный русский язык. Все вот это вот, и поэтому он нам впаривает все, что он хочет, и мы счастливы, и мы ждем, когда исполнится, когда, наконец, Путин загнется. Ну вот вы знаете его последнее обещание, что Путин загнется где-то осенью, там к Новому году его не будет, ну и так далее, и так далее. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вот, понимаете, когда политики такие уверенные, они нам чего-то такое говорят, а потом мы их ловим, что то, что они говорили, оно не сбылось. И вот такое случилось 6 марта 2022 года с замечательным политиком которого зовут Владимир Милов. Вы его знаете, он часто на «Эхо» приходил и так далее, и так далее. Давайте послушаем.
Ну и что касается последствий для российской экономики от всего того пакета санкций, который был введен, их только предстоит оценить. Там еще как бы проблема в том, что там вводятся сотни новых санкций ежедневно, не успеваешь следить, там то заморозили яхту или недвижимость какого-то очередного олигарха и пропагандиста, то какие-то новые госбанки внесли в санкционный список. Но тем не менее ясно, что общим следствием этих санкций будет то, что путинскую экономику практически изолировали от мировых финансовых рынков, от мировой системы товарооборота, и фактически мы возвращаемся в определенном смысле в каменный век. Мы вдруг сейчас будем массово сталкиваться по разным фронтам с серьезными такими прерываниями цепочек поставок, технологических цепочек, которые будут вот вести к остановке бизнесов, остановке производств в самых неожиданных историях. Например, вот дефицит серверов. Пошли очень такие тревожные сообщения о том, что IT-компании сталкиваются с дефицитом серверов. Это только начало. Россия свои сервера производить не может. Международные серверные компании рвут связи в России. Это значит, что вся цифровая инфраструктура скоро накроется. Это вопрос месяцев. Деньги их можно напечатать в конце концов, а вот серверные мощности ты не напечатаешь. Все. Не умеет Российская Федерация все это дело делать самостоятельно. Здесь, мне кажется, очень важно не быть летописцем того, как Путин выкручивается из санкционного давления. Надо сказать, что выкручивается он неплохо, так скажем, на 4 с плюсом. Да? То есть он по очень многим параметрам сумел действительно минимизировать воздействие санкций. Вся цифровая инфраструктура скоро накроется. Это вопрос месяцев.
Ну, в общем, короче говоря, в отличие, да, Springtime 24 говорит 2-3 недели и все. Я думаю, что, значит, там Мишустин, Путин, они с хохотом слушают то, что он, то, что говорит Милов. Ну, знаете, как это? Не так сталося, як планувалося. Вот есть такое. Значит, вот такая вот история. Но это еще не все, дорогие друзья. Конечно, конечно, мы должны помнить и заранее извиняться перед теми, кто требует извинений, даже если мы ничего не сделали. Поэтому я сразу извиняюсь перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за то, что я его сейчас покажу на экране. Без его согласия. Пусть он меня простит, я, так сказать, сразу говорю. Понимаете, в чем дело? Почему я показываю? Потому что, во-первых, шикарно выглядит. Такой раздобрел, такой настоящий лидер республики. Да, вот Татьяна говорит, не так сталося, как гадалося. Как представлялося гадать, это представлять. Значит, что мне понравилось? Почему мне понравилось вот его вот этот вот монолог, потому что в России абсолютно полная демократия, каждый рассказывает, какая цель спецоперации. Ну, вы знаете, что Шойгу сказал, что спецоперации цель – это освободить российских пленных. Откуда они появились, он не пояснил. А вот Кадыров сейчас вам объяснит его цель спецоперации.
Я уверен, 100% мы победим. Мы на Украине закончим и дальше пойдем в те страны, где оскорбляют священный Коран. И они должны знать, если там сегодня нету таких верующих людей, у нас здесь есть то. Сегодня насмерть воюют из Чеченской республики, около 10 тысяч воинов. И готовы на замену их 15 тысяч. Еще добровольцев 30, 40, 50 тысяч. Сколько нужно? Я призываю всех россиян, чтобы чуть-чуть выждали, объединились. Я вас уверяю, что мы выиграем эту борьбу за справедливость, за веру, за наше государство, за наш народ, который мы выбрали. Мы благодарны, уверены.
Ну вот так, 100%. Безусловно, он прав, безусловно, 30, 40, 50, 100 тысяч он предоставит, и будет битва такая, знаете, такая битва с фашистским нацизмом, с нацистским фашизмом украинским и так далее. Я в это все верю. ТикТок, да, он будет, но он будет частично. Понимаете, то есть он не будет играть определяющую роль. Вот. Потом, это не видео этой секунды, что он там, Костя Джи пишет, что он там дондонит. Что-то он там дондонит. Да. Аршавский пишет, они только пробку создают. Элефант пишет, я думала, мне одной примерно все непонятно из его речи. Послушайте, все поймете, когда чеченские войска будут брать Киев и Зеленского. Ну, я придумаю, что там с Зеленским пока. Значит, чувак в Америке. А, это я вам показывал, прошу прощения. Значит, история вот с этим видео, я благодарю моего коллегу уважаемого, который мне помогает, Роберта, который мне помогает с обустройством YouTube-канала, там он мне помогает. Я увидел это видео, и я, конечно, за него схватился, и я вам сейчас покажу. Потом Роберт мне кое-что написал по поводу этого видео. И я сначала смутился, а потом понял, что его надо показывать. И вы сейчас поймете, почему. Итак, стоят дети, и стоит... Он, правда, не одет в религиозную одежду. Ну, такой какой-то священник с бородой, что-то вот такое. И он отчитывает детей, что они взяли с собой планшеты и телефоны. Давайте послушаем. Это типа пионерского лагеря, но не совсем пионерский лагерь. То есть, сейчас поясню. Давайте сначала послушаем.
Ты в компьютерные игры играл?
Да.
Играл. Вот этот сатана тебя и душит. Компьютерные игры – это беснование, это демон. Приехал тоже зацикленный. В компьютерные игры играл? Играл. Вот он уже все, он отжил. Выйди сюда.
Заметно его сразу.
Ну, посмотри на них. Ну... Так, Тараси, играл в компьютерные игры? Нет, посмотри, он не играл. Вань, это тебе Нестор, играл?
Нет.
Нет, посмотри. Ну да иди сюда, оба, выйдите сюда. Рядом встаньте. Ноги, я сказал, так не поджимай, вот так, стой напряженно. Что ты какой-то расклюпанный? Вот так, стой на вытяжку. И в компьютерные игры играл?
Да.
Играл.
Вот кто не играл в компьютерные игры и не играет, это я. У меня как-то не сложилось с этим. Значит, Татьяна, которая выложила этот ролик, она написала, вот оно, говно мамонта, пришел их звездный час. Значит, Роберт мне пояснил, что это видео записано 7 лет назад. Ребята, 7 лет назад. В православном лагере. Летнем. Значит, ну, вы знаете, тут ничего такого нет. Просто это бесплатное за деньги православной церкви, вернее, за деньги государства, которые идут через православную церковь. Ну, ладно. Но вот Сигита пишет, где находится комиссия по правам ребенка. Вот эта вонючая бородатая тварь, именно потому, что с ней не разобрались 7 лет назад, вот сейчас идет война в Украине. Понимаете? Вот и все. 7 лет назад. И дети лгут. Они говорят, нет, мы не играли. Но все же играли. Только Ганопольский не играл, потому что не сложилось. Дети все играют. Вонючая бородатая тварь. Вот понимаете, еще один ролик, исторический. 13 марта 92 года. Молдова, война на Днестре, пленный русский. офицер, их там нет. Вы знаете, как это делается. Попал в плен без погон, их нашли в рюкзаке, как командир отряда казаков и наемников из России. Приехал в Молдову устраивать русский мир. Остался жив, обменяли. Итак, это записано 30 лет назад. Боже мой, а может быть сегодня?
Может быть. Мы пошлем этот материал в Останкино, чтобы программа «Останкино-1» показала ее для всего бывшего Советского Союза. Все рассказали. Вы женаты? Сын. На кого вы их покинули? Вы же шли, ведь, естественно, не для того, чтобы овец спасти, а спереди убивать, это понятно? Вы это понимали, что шли убивать, взяв автомат в руки?
Получается, да. Да, получается, да. Плохой звук, но я думаю, смысл вам понятен. Понимаете, вот это вот пугающе повторяется. И если бы мы взяли чеченскую войну, то тоже там были чеченские фашисты какие-то. Если взять афганскую войну, ну как, духов мочить, понимаете? Все, что скажет. Все, что скажет. Вы помните подводную лодку «Курск»? Спустя 23 года на войне в Украине погиб один из сыновей матроса, который погиб на подводной лодке «Курск». А за что он погиб? Так же, как его отец, за сумасшедшие интересы одного диктатора. Вот я очень не люблю, когда не написано, кто говорит. То есть это говорит не отец и говорит не сын, потому что они погибли. Ну вот здесь написано Николай Королев. Может быть, это говорит Николай Королев.
Честно скажу, не очень хотел записывать это видео по тому, что случилось 23 года назад, а именно катастрофа подводной лодки «Курск». В те годы я служил в пограничных войсках, Кольский полуостров, поселок Никель. И в эти дни, как раз, когда была трагедия, нас отправили рабочей группой на границу. И там был такой пост технического наблюдения. Вышки такие в фильмах советских видели, наверное. Вот. И вот на этом посту технического наблюдения был огромный бинокль. Мы смогли посмотреть, как движется на место трагедии, движется норвежское спасательное судно. Огромная баржа, «Гигант 5» называлась. Было такое впечатление, что там какой-то кирпич плывет. И слова одного из своих лейтенантов, который был у нас тогда, который с курилки мне сказал, говорит, понимаешь, он их убил. А мне 18 лет было тогда. Я говорю, кто убил? Путин их убил. Путин убил этих офицеров, этих матросов, этих мичманов. Тогда я слабо понимал эти слова, потому что в голове 18-летнего парня совершенно другие проблемы. Сейчас я понимаю, насколько он был прав. И еще одну фразу, которую он сказал, если будет надо, Путин убьет нас всех. Что он сейчас и делает? Убивая наш народ, соседнего государства народ. Семимильными шагами это делает. А еще мне вспоминается очень сильно его фраза Ларри Кингу, по-моему, если не ошибаюсь. Что случилось с вашей подводной лодкой? Она утонула.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
И все это он говорит с такой ухмылкой, мерзкой, мерзопакостной ухмылкой. Это жизни людей, это разрушенные судьбы. Потом были 10-долларовые шлюхи, которых там купили. Потом был сумасшедший репортаж Сергея Доренко, который просто разнес Путина, после чего Сергея сняли с Первого канала. Ну, никогда об этом не жалел, знаю лично. И сейчас пришла другая новость, еще одна. 23 года прошло, да? 23 года. Спустя 23 года на войне на Украине погиб один из сыновей того самого матроса или офицера, который служил на подводной лодке «Курск». Денис Ишмуратов звали парня. 25 лет парню было. Он погиб. А за что он погиб? Так же, как его отец, за сумасшедшие интересы одного диктатора. честно скажу, не очень хотел записывать это видео по тому, что случилось 23 года.
Хорошо, что записал. Ну, есть здравомыслящие люди, да. Идем на новости. Вот знаете, вот эти вот новости, то есть я обычно называл, ставьте лайки, дорогие друзья, у нас же как бы обычно 2000 лайков, у вас 3511, давайте как-то поактивнее, да, если можно. Меня тут упрекают, что я требую. Я не требую, я просто прошу как ведущий, я же готовил эту передачу. Значит, смотрите, вот был у нас парад уродов. И он остается. Просто сейчас почему-то, не знаю почему, вот меньше вот этой видеоинформации, то ли Соловьев тихо орет, то ли Скобеева как-то вдруг подумала о будущем. А вот этой вот Russia Today, ее вообще не видно и не слышно. Как ее можно? Но все равно вот сейчас у нас будет рубрика «Парад уродов». Кто эти уроды? Это неадекваты. Ну, главный неадекват Путин, мы сейчас вот это, значит, это не видео. Ну и все остальные, которые вокруг него бегают. Ну вот смотрите, например. Идет война на полное освобождение украинских территорий. Сидит Путин и говорит... Президент Путин заявил, что именно сейчас настало время, внимание, для строительства целой сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России из Санкт-Петербурга через Москву на юг, восток и запад, включая оккупированные Россией регионы Украины. Российские власти обсуждают высокоскоростную магистраль больше 30 лет, но все эти проекты были заморожены, не начавшись, в том числе из-за их экономической нецелесообразности. Понимаете, в чем дело? Почему эти суки сейчас, вот, например, почему эта сука Путин сейчас предлагает строить высокоскоростную железную дорогу? Значит, есть два варианта. Первый вариант – он не знает, что делается на фронте, и вообще ему уже везут плененного Зеленского. А второй вариант – больше правдив. Есть рубли, и эти рубли надо украсть. Поэтому надо их закопать. Знаете, он будет строить высокоскоростную дорогу, если не сдохнет. Другое дело, кто ее будет строить. Фамилии мы знаем. Да, Валерий Ковров, магистраль строят для вояки отмывки бабла. А строить будут, как известный канал, который на папиросах, заключенные. Весьма интересное сообщение. Ну, я не знаю. Это, понимаете, такое... Украину все время упрекали. Да, Беломорканал. Украину все время упрекали, что транзитом для Запада идет российский газ. Да, это правда. Россия за это получала деньги. И она с этим соглашалась. И вот я читаю новость, опубликованную сегодня. Украина не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией, который истекает в конце 2024 года. Ну, контракт нарушать нельзя, потому что будут иски. Таким образом, «Газпром» полностью потеряет пути доставки газа в Европу. Путин – гениальный руководитель. Понимаете, я буду еще спрашивать моих экономических аналитиков, насколько это правильно. Меня русский газ через украинскую территорию не смущает. Тех людей, которые отправляют этот газ, их нет на войне. Они не убивают украинцев. Они им платят деньги. А Украина убивает тех русских, которые пришли на ее территорию. Ну и вообще, Украине нужны деньги. Понимаете, здесь ничего нет двуличного, на мой взгляд. Понимаете? Но вот принято такое решение. При этом я хочу вам сказать, что это решение, оно с некой загадкой. Почему? Потому что, ну, не выходят тысячи людей требовать, чтобы прекратили транспортировать газ. Нету этого. Это вообще сейчас тема, как по-украински говорится, не на часе, то есть не ко времени. И вот такое вот решение. Метод давления? Да, но Путину насрать. Ну. Да, «Газпром» финансирует ЗСУ. Но я должен сказать, что он не ЗСУ финансирует, он финансирует гражданский сектор, социальный сектор. Но может быть и ЗСУ. Вот такая вот новость. Посмотрим, я вам потом расскажу, почему они так решили. Вот это... Я люблю такое читать. Когда Россия пошла на Украину, я никогда не забуду вот эту хронику, где идут бесконечные колонны танков по Одесской трассе, по Житомирской трассе. И я вот что нашел. Саша Иванов пишет. Знаете, когда 25 февраля, то есть через три дня, на третий день войны большой, прикольно будет смотреть, как через 72 часа вы, господа упоротые русофобы, будете переобуваться в прыжке, подлизывая зад Путину, помахивая российскими флагами. Угомонитесь уже в своей ненависти к России. Вас продали, ваш бог США уже заявили, что через 72 часа все закончится, Украина будет другой. Путин бы не ввел в Украину войска, если бы не было на это договоренности с Байденом. Поэтому ваш Байден задолго до вывода войск об этом предупреждал. И именно поэтому от Зеленского все отвернулись, и все будут его судить как военного преступника, если, конечно, СБУ его раньше не убьет, пока его захватят россияне. Поэтому утихомирьте свой русофобский пыл и уже можете начинать переобуваться в прыжке. ФСБ запомнит всех лицо и с каждого спросит за базар. И второй такой же восхищенный пишет некий Юрий... Нет, пишет украинец Юрий Гудименко, который отвечает ему: «Блядь, восхищаюсь гениальностью Путина, конечно. Бросить войска на Киев – охуенно. На город, где люди с булыжниками и дубинками стояли против пуль снайперов на Майдане и, сука, так и победили. А теперь у нас есть оружие, господи. У нас есть автоматы, у нас есть реактивные гранатометы, у нас есть прямо дохуя всего. И этот долбоеб надеется, что мы сдадимся. Та-да, блядь, та-да». Замечательно. Где это я выкопал? Ну, все, конечно, комментируют сумасшедшего Путина. Ну, не сумасшедшего, ему надо вот, понимаете, он в публичной плоскости, вот эта вот железная дорога и так далее, он как бы его показывает, и он говорит, что, ну, а как, мы, видите, мы же планируем строить туда скоростную железную дорогу и так далее, понимаете, это такая такой восторженный испуг, как говорил, по-моему, восторженный испуг писатель Михаил Шишкин говорит. И все, конечно, стебаются. Понимаете, скоростной поезд вот в Украине не было даже в мирное время денег построить скоростную линию, и тогда сделали единственное, купили у Южной Кореи скоростные поезда, то есть поезда с сервисом, с туалетами хорошими и так далее, и так далее. И эти поезда идут 160-180 километров в час. Но дороги... То есть он хочет жить вечно, потому что вы же понимаете, что такое скоростная дорога. Ему сейчас в близкой исторической перспективе будет пиздец от чего-нибудь. Но он говнючий президент, который сидит и врет своим гражданам. Хотя он не врет, он говорит, пора, вот именно сейчас, ах ты ж, шваль. Дугин. А почему я вам читаю Дугина, этого сумасшедшего? Парад уродов. Потому что это Дугин сейчас никто. А раньше, начиная с 90-х годов, вот это вот был, так сказать, ну вот такое вот некое облако русское, где искалась правда и отличие русских, русского мира от других. Вы помните, как он говорил, водите хороводы. Че, Ларина пришла? Здравствуй, Ксения. Я просто не видел. Понимаете? И вот вы знаете... Сейчас в России много понаехали тут, в частности, много таджиков. И вот что по этому поводу говорит Дугин. То есть обычно это называется разжигание межнациональной розни, нацизм, фашизм и так далее. Здесь есть сценарий для таджиков. Прекрасного древнего иранского народа. Все учат русский язык, наизусть изучают Блока и Клюева, принимают святое православие, крестят детей, венчаются, постятся и доблестно защищают родину в СВО, как и положено великому индоевропейскому народу. Потом возвращаются с фронта, отдав долг великой России, и идут жить и работать, как и положено гражданам и уважающим себя людям. Это достойно и правильно. Не хотят так, не будет никак. Интересно. Вы видели у меня, там написано про щелкунчик. А я вам скажу, почему... Ксения, наверное, только пришла. Ксения, я хвалил Португалию, в которой был один раз, но, ну, еще задолго до тебя. Написал Дмитрий Волчек, Радио Свобода. В то время как военкоматы готовят тонны повесток для новой волны мобилизации, москвичи стоят в очереди у Большого театра, чтобы купить билеты на балет «Щелкунчик». На балет «Щелкунчик», который идет с 1892 года, когда царствовал Александр III. Давка, личные номера, полиция с автозаком для усмирения тех, кому ничего не досталось. Самые отчаянные приходят в 3 часа ночи. Вспыхивают драки, обезумевшие щелкункоманы лупят друг друга костылями. Темные личности перепродают поддельные билеты за 40 тысяч. Зачем москвичам щелкунчик? Бессмысленный вопрос. Все равно, что спросить, зачем журавль летит на юг, мотылек на огонь, а крот роет нору в сырой земле, которая вскоре примет всех. Щелкунчик. Ну, серединный стих мне очень нравится. Игорь Иртенев написал его в 2014 году после взятия Крыма. Грянет час, и, вглядываясь зорко, вжавшийся от страха окоем, по горбатым улочкам Нью-Йорка триумфальным маршем мы пройдем. Мы пройдем весомо, грубо, зримо, искупав в Ла-Манше лошадей, по широким автобанам Рима, по асфальту бернских площадей, чтобы знали добрые соседи, говоря по-нашему враги, мирный нрав трехцветного медведя, щедрого хозяина тайги, чтобы оборзевшие петрушки, разровняв бульдозером Майдан, вместо загнивающей Гейропы в раз переселились в Магадан, чтобы кёльно-дымные громады в ужасе забились под кровать. Нам с тобой чужой земли не надо. Нам свою-то некуда девать. Гениально, как все делает Иртенев. Пишет Диляра Тасбулатова. Ставьте, пожалуйста, лайки. Немного осталось для обычной нашей 2000. Пишет Диляра Тасбулатова. Интересное наблюдение. В России я живу уже больше 20 лет, плюс училась здесь, в общем, долго. Айдентити сложная, непонятно, принадлежу ли к этой стране. Видимо, все же да, по большей части. Я общалась здесь не только с так называемой интеллектуальной элитой, а наоборот, со всеми подряд. Так называемый народ был мне в своем роде понятен, даже близок. Я сочувствовала ему, я в принципе народник. Более того, мне он был ближе, чем так называемые сислибы, снобы, по сути, жлобы. Как ни странно, разочарования в них особого и не было. А вот народ довел меня до состояния полного ужаса, ощущения ада на земле. Никакой осведомленностью, низким образованием, неумением логически мыслить нельзя оправдать его чудовищную реакцию на происходящее. Я много писала об этом, о полном отсутствии сочувствия, солидарности, малейшего проявления доброты и прочее. На самом деле происходящее – небывалая гуманитарная катастрофа, под обломками которой погибнут ее же виновники. Такого разобщения, тупого равнодушия, будто у безумцев, которые смотрят на тебя пустыми глазами, мир еще, думаю, не видывал. Я пребываю в состоянии постоянного ужаса, особенно в острые фазы очередного кошмара. В эти дни чувствуешь себя князем Мышкиным, который, леденее от ужаса, говорил дворецкому в приемную Панчиных о бесчеловечности смертной казни, а тот выпрашивал со сладострастием и любопытством. Так, по крайней мере, его сыграл когда-то Евгений Миронов в сериале «Бортко». И где они теперь, Бортко и Миронов, на стороне дворецкого? Взгляд на Россию почти двухвековой давности маркиза де Кюстина, который после трехмесячного пребывания в России, три месяца, в 1839 году издал книгу. В ней он поделился с читателями своими наблюдениями и сделал вывод, поражающий своей актуальностью. Астольф де Кюстин, маркиз. Россия в 1839 году. Совсем недалеко. Повторим же еще и еще раз, что ничем не сдерживаемый деспотизм одурманивает ум человеческий. Сохранить рассудок после 20-летнего пребывания на российском престоле может либо ангел, либо гений, но еще с большим изумлением и ужасом я вижу, как заразительно безумие тирана и как легко вслед за монархом теряют разум его подданные. Жертвы становятся старательными пособниками своих палачей. Вот урок, который преподает нам Россия. Потрясающе. Про нас 20 лет. Ну, еще не утих скандал с Талызиной. И вот Маша Слоним опубликовала текст, очень интересный, послушайте, не про Талызину. Вы знаете, что был такой композитор, невероятный, гениальный Леонард Бернстайн. Боже мой, ну, один из величайших, да? Ну, хотя бы «Висайская история», то, что он написал. Он много чего написал. Семья Леонарда Бернстайна встала на защиту актера Брэдли Купера, актера, сыгравшего Бернстайна и режиссера, создавшего фильм о нем. После того, как на прошлой неделе вышел трейлер фильма «Маэстро», Купера обвинили в антисемитизме из-за размера его носа. В социальных сетях писали, что это оскорбительный стереотип при изображении евреев. Режиссера упрекали в том, что на роль Бернстайна он не взял актера-еврея. Но семья Бернстайна сказала, что ничего страшного в изображении Леонардо нет. Джейми, Александр и Нина Бернстайн сделали заявление, в котором говорится: «Нам очень грустно, что люди не поняли или исказили намерения Купера. Это правда, у Бернстайна был симпатичный, довольно большой нос. Брэдли решил с помощью грима увеличить свой нос, чтобы подчеркнуть сходство. И нас это совершенно не смущает. Мы уверены, что и у нашего папы не возникло бы никаких возражений». Ну, теперь научный факт, немного юмора. Социальное. Сомерсет Моэм, писатель. Вот вы знаете, ну, я подхожу к определенному возрасту, и мне очень важно понять, как меня вести, как мне себя вести. Я часто вам читаю подобные тексты. Как вести себя с молодыми людьми, чтобы они тебя нахер не прогнали. Стариков выносят с трудом, поэтому надо вести себя крайне осмотрительно. Стараться никому не быть в тягость, не навязывать своего общества молодым. Старику надлежит проводить время среди своих сверстников, и если он получает от этого удовольствие, значит, ему очень повезло. Дураки в старости не умнеют, а старый дурак куда зануднее молодого. Не знаю, кто невыносимее, те старики, которые отказываются считаться с возрастом и ведут себя с тошнотворной игривостью, или же те, которые завязали давно, в давно прошедшем времени и брюзжат на мир, который не завяз там вкупе с ними. Что и говорить, перспективы у стариков не слишком привлекательные. Молодые избегают их общества, а в обществе сверстников им скучно. Им не остается ничего, как довольствоваться собственным обществом. Старость много отнимает. Того трепета, с каким впервые читал шедевры мировой литературы, уже не испытываешь. Чего не вернешь, того не вернешь. Грустно, конечно, прочитать, скажем, стихи, которые вызывали у тебя такой же восторг, какой охватывает астронома Китса, и прийти к заключению, что не так уж они и хороши. Записные книжки Сомерсета Моэма, и там написано: «Вчера мне исполнилось 70 лет», говорит Моэм. Ну, вы знаете, он прав, но частично. Он человек своего времени, там не было интернета, ну и так далее. В общем, короче говоря. Вот это я прочитаю для стариков. Вы помните... И мама моя обожала. Мы показывали, в Советском Союзе этот фильм показывали бесконечно. Это просто... Ну и сам фильм хороший. Там играл главную роль Георг Отц. И фильм назывался «Мистер Икс. Принцесса цирка». Да, я шут, я циркач. Так что же, пусть меня... На-на-на, что-то меня зовут вельможи, как они от меня далеки-далеки, никогда не дадут руки. Потрясающе было. В 1925 году уже знаменитый автор Сильвы и Марицы, композитор Имре Кальман, посетил венский цирк. Его восхитил номер акробата, который выступал в маске. Заинтригованный Кальман познакомился с актером и узнал, что имя его Федор Поленский, и что он эмигрант, белый офицер, а лицо скрывает, потому что выступать на арене ему не позволяет дворянская честь. Так родился замысел опереты «Принцесса цирка». В СССР упоминать про трагедию офицерства было невозможно. Сюжет перенесли из Петербурга в Париж, поменяли имена, фабулу и название. Так появился «Мистер Икс». Вот такая вот история. И Георг Готц, он не очень много играл, но он хорошо сыграл в этом фильме. У него был прекрасный голос. Я очень его любил. Я вообще люблю классическую оперетту. Да, здесь человек, которому я доверяю, критик Григорий Симонович, рекомендует сериал. Я его еще не видел. За что купил, такой продал. Только что закончил смотреть новейший сериал. Сел, чтобы написать о нем пару вразумительных слов. И не могу. Дыхание перехватывает. Лезут в голову какие-то восторженные эпитеты, пафосные восклицания, прописные истины, сентенции в адрес бесчисленных создателей посредственного кино. Хочется ткнуть их носом в эту работу и громко сказать: ребята, ищите сценарий, пишите сценарий, оттачивайте его, доводите до совершенства, а потом снимайте. Здесь это сделали, а потом уж сняли. И такое ощущение, что сам сценарий, сама история вдохновила режиссера, актеров, операторов, та-та-та-та-та. Это один из лучших сериалов, какие доводились видеть в последние годы. По мне, так он почти совершенен. Ну что, заинтриговал? Я мог бы сказать, я сериал скажу название завтра, и у меня бы было 8 тысяч человек, но я этим не занимаюсь. Он называется «Капли Бога», «Drops of God», франко-американо-японский, 8 серий чистого удовольствия, дух вина, радости, любви, горечи, боли, свободы, воли самой жизни. Чтобы Симоновичу что-то понравилось, это должна быть действительно очень хорошая работа, очень хорошая. Вот это мне очень нравится. Немножко юмора. А я расскажу вам завтра. Просто сегодня уже времени нет. Я расскажу вам про это интервью, которое взяла Панченко у Лукашенко. Лена, лет через 16 ты сделаешь какого-то мужчину по-настоящему счастливым, когда будешь, сидя голая на кухне, вот так пить молоко, проливая половину на себя. А сейчас, блядь, не беси папу, открывай ротик. Великолепно. Ну вот еще, посвящается Витошкину. Кстати, попал в больницу, пожелайте ему здоровья. Ничего опасного нет, просто. Тракторист дядя Слава попробовал некоторое время не пить. И на шестой день начал припоминать, что 12 лет назад он, будучи успешным столичным кардиологом Соломоном Марковичем Шниперсоном, приехал в эту деревню просто порыбачить. Замечательно. А вот это прекрасно. Сексапильная блондинка – это объявление. Сексапильная блондинка, 90-60-90, рост 75, длина внутренней поверхности бедра 56 сантиметров, обхват плеч 114 сантиметров, расстояние между глаз 2,5 сантиметра, средняя длина волос 34 сантиметра. Продаст рулетку. Это завтра. Боже, сколько я вам тут накопал. Вот интересно, просто вам скажу, это факт, это невероятно. На юге Ирана температура воздуха достигла рекордного 81 градуса. Такого не было никогда, нигде. 81 градус. Что они там делают, я просто не могу понять. 81 градус. Также такого же не может быть, правда? Такого не может быть. Люди умирают. Ну как? Как такое может быть? Люди валяются, да. Отбой воздушной тревоги. Ну и напоследок Борис Пастернак. Нет, по Цельсию. Ну, этот стих тяжело пойдет, потому что он о прощении, а тут идет война. И вот видите, я объявляю, воздушную тревогу отменили. Борис Пастернак, называется «Учись прощать». «Учись прощать, молись за обижающих, зло побеждай лучом добра, иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская звезда. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена, ты вспомни, как прощал Христос. Учись прощать, прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение рождается любовью в творении молитвенных ночей. Учись прощать, в прощении радость скрыта. Великодушие лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех пролита. Учись прощать, чтоб ты был прощен, ну, наверное, прощен сам. Вот такое вот стихотворение. Ну, вы знаете, чего тут сказать? Ну, да, Светлана пишет, учись прощать, но при этом делать выводы. Да, да. Тут, понимаете как, сложно сейчас это воспринимать, потому что это написано в определенный период и так далее, но... Сама судьба Бориса Пастернака и его преследование, и полууничтожение, и за «Доктор Живаго», Нобелевскую премию по литературе, когда его травили просто невероятно. Так вот, не знаю, это интересно было бы поговорить с ним сейчас. Согласен ли он? Тут нет даты, когда он это написал. Не знаю. Не знаю. Да. Спасибо большое за 2298 лайков, спасибо за 4373 человека, которые смотрят, спасибо за лайки. Значит, традиционный текст. Тут, кстати, я же должен сказать спасибо. А, это... Ну, в общем, давайте еще скопиться. Тут и кофе мне купили, и Оксана Бондаренко сменила сумму на большую в Патреоне. Некто купил 10 чашек, некто 3, ну и так далее, и так далее. В общем, спасибо вам. Я потом узнаю у Плющева, буду как-то вывешивать. Ну, вы видите, я аматорский. Тут кто-то написал, что у меня первобытные эфиры. И он абсолютно прав. Я не хочу ничего красивить. Я вам показываю через телефон, потому что это не главное. Чего я должен этих уродов ставить какие-то программы, чтобы... Вы же все понимаете. Как ни парадоксально, в кино более важен звук. А особенно в телевидении. Пожалуйста, дорогие друзья, расскажите вашим приятелям, что есть такой эфир. Расшарьте. Буду вам очень признателен. Ну и станьте моим патроном на любую сумму, там все указано, ссылка внизу, или купите чашку кофе, тоже там внизу указано, как это делается. Да, ламповая атмосфера, да, 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 да. Да, это радио. Это радио. А я человек радио. Что делать? 30 лет, их же не вычеркнешь. Один человек много лет назад, который меня учил азам радио, он мне сказал, радио всегда легче телевидения, потому что в телевидении ты должен выглядеть. Я не знаю, рассказывал вам или нет, у меня был такой случай. Один мой хороший друг, он мне предложил, говорит, а давай ты будешь там раз в неделю записывать интервью с гостями и так далее. А это очень интересное, уважаемое, респектабельное издание. Такое, антипутинское. Я говорю, хорошо. Он говорит, ну, если твое согласие есть, то я посоветуюсь с начальством. А начальство, молодой человек, ну, то есть они где-то, ну, там им под сороковник. Потом он замолчал, потом я его спросил, и он мне абсолютно искренне ответил. Ты знаешь, он сказал, что ты для наших эфиров слишком стар, мы обращаемся к другому поколению. Я не обиделся. Я собираю мое поколение. К нему, правда, прибивается Ларина, которую я не звал, но она взяла и залезла сюда. Ну. Все, дорогие друзья, я вам сказал все ритуальные слова. Большое вам спасибо, берегите себя, я вас люблю, а Ларину особенно. А Ларина, кстати, вот эта передача про эхо, она будет в воскресенье. Сейчас, Ларина. Она мне все написала. И я вам... Наш эфир в честь эхо планируем на 20 августа в воскресенье в 16 часов по Киеву и Москве. Вот я вам все сказал. Вот. Ксения, обязательно мне позвони за час или за два, чтобы я запомнил, потому что забуду. Все, мои дорогие, пока. Если все будет в порядке, до завтра.